11. Ровно в 5 часов вечера машина техасского дорожного патруля подъехала к дому номер 2 по Rural Star Route и свернула на дорожку у почтового ящика 397. Люба Болтон сидела на крыльце с сигаретой в руке. Рядом с ее креслом-качалкой стояла тележка с кислородным баллоном.
«Клод!» — хрипло крикнула Люба. «У нас гости! У дорожный патруль! Иди сюда, узнай, что ему нужно!»
Клод был на заднем дворе, снимал с веревок белье и аккуратно складывал в плетеную корзину. Мамина стиральная машина работала нормально, но сушилка приказала долго жить перед самым приездом Клода, а маме было тяжеловато развешивать постиранное белье. Она сразу же задыхалась. Клод собирался купить ей новую сушилку, но все откладывал. А теперь к ним пожаловала полиция, если мама не ошибалась. И, наверное, не ошибалась. У нее было много проблем со здоровьем, но на зрение она не жаловалась никогда. Клод обошел дом и увидел высокого полицейского, выходившего из черно-белого патрульного джипа. На дверце машины красовалась золотая эмблема техасской полиции, и Клод внутренне напрягся. Он уже очень давно не совершал ничего такого, за что его можно было бы арестовать, но напряжение так и осталось на уровне рефлекса. Он запустил руку в карман и прикоснулся к своему медальону 6-летнего членства в группе анонимных наркоманов, как часто делал в минуты стресса, сам того не осознавая. Патрульный снял темные очки и убрал их в нагрудный карман. Люба Болтон попыталась встать с кресла.
«Нет, мам, не вставайте», — сказал патрульный. «Я того не стою».
Она хрипло засмеялась и села на место.
«Какой вежливый молодой человек! Как вас зовут, офицер?»
«Сайп, мэм. Младший сержант Оуэн Сайп. Рад познакомиться».
Он пожал ей руку, ту, в которой не было сигареты, щадя распухшие старческие суставы.
«Взаимно, сэр. А это мой сын, Клод. Приехал ко мне из Флинт-Сити помочь по хозяйству».
Сайп повернулся к Клоду, который отпустил свой медальон и протянул руку для рукопожатия.
«Рад познакомиться, мистер Болтон».
Сайп на миг задержал руку Клода в своей руке.
«Я смотрю, у вас татуировка. Надпись со смыслом?»
«Нужно видеть два слова, и тогда будет смысл», —
сказал Клод и вытянул перед собой вторую руку.
«Я сам их набил, когда сидел в тюрьме. Хотя вы, наверное, в курсе, раз приехали сюда». «Не могу и надо», — прочитал Сайп, пропустив мимо ушей последние замечания Клода. «Таких надписей я не видел больше ни у кого».
«В этих надписях целая история», — сказал Клод. «Я всегда пользуюсь случаем ее рассказать. Это история моего исправления. Я завязал с наркотой, но это было непросто. Очень непросто. Я начал ходить на собрания анонимных наркоманов и анонимных алкоголиков еще в тюрьме. Поначалу только из-за того, что там давали пончики из Криспи Крем. Но постепенно меня проняло. Любой наркоман знает о себе две вещи. Ему надо завязать, но завязать он не может. Или можно сказать по-другому. Ему нужна наркота, но дальше так продолжаться не может. Это как узел в сознании, в голове. Его нельзя развязать и нельзя разрубить, поэтому надо оставить его позади и идти дальше. Это, возможно, главное — выбрать правильное «надо» и правильное «не могу».
«Ясно», — сказал Сайп. «Получается, вроде притчи, да?»
«Он больше не пьет и не употребляет наркотики», — сообщила Люба из своего кресла-качалки. «Он даже не курит эту дрянь», — она швырнула окурок на землю. «Он хороший мальчик».
«Никто и не думает, что вы сделали что-то плохое. Я приехал совсем по другому поводу», — сказал Сайп.
И Клод немного расслабился. «Совсем чуть-чуть. Не стоит слишком уж расслабляться, когда к тебе в дом неожиданно заявляется полицейский».
«Нам позвонили из Флинт-Сити. Как я понял, они закрывают какое-то дело, им нужно проверить какие-то данные о человеке по имени Терри Мейтланд».
Сайп достал из кармана телефон развернул фотографию на весь экран и показал ее Клоду.
«Это та самая пряжка, что была на ремне у Мейтленда в тот вечер, когда вы его видели. И не спрашивайте у меня, что это значит, потому что я сам не знаю. Мне поручили узнать, вот я и приехал узнать».
На самом деле Сайпу поручили узнать совершенно другое. Но, передавая ему просьбу Ральфа Андерсона, капитан Гораций Кинни особо подчеркнул, что встреча должна проходить в дружеской обстановке, чтобы ни у кого не возникло никаких подозрений. Клод рассмотрел фотографию и вернул телефон Сайпу.
«Но я не уверен на 100%. Прошло немало времени. Но вообще да, похоже». «Большое спасибо. Спасибо вам обоим». Сайп убрал телефон в карман и развернулся, чтобы уйти. «И вы проделали такой путь, чтобы задать мне один единственный вопрос?» — спросил Клод. «Ну, если вкратце, то да. Видимо, кому-то не терпится закрыть дело. Спасибо, что уделили мне время. Я передам информацию начальству на обратном пути в Остин».
«Путь не близкий, офицер», — сказала Люба. «Может быть, зайдете в дом, выпьете сладкого чаю. Чай из пакетиков, но неплохой».
«Зайти не смогу, потому что хочу вернуться домой еще засветло. Но с удовольствием выпью чай прямо здесь, если вы не возражаете».
«Конечно, не возражаем. Клод, пожалуйста, принеси этому милому юноше стаканчик чая».
«Только маленький стаканчик», — попросил Сайп и показал, насколько маленький, чуть раздвинув большой указательный пальцы. «Два глоточка, и мне надо ехать».
Клод ушел в дом. Сайп остался стоять у крыльца, глядя на добродушное морщинистое лицо Любы Болтон.
«Как я понимаю, у вас очень заботливый сын».
«Без него я бы пропала», — ответила Люба. «Он присылает мне деньги два раза в месяц и приезжает, когда есть возможность. Хочет, чтобы я переехала в дом престарелых в Остине, и я, в общем, не против. Да я бы прямо сейчас переехала, если бы у него были деньги, чтобы это устроить. Но сейчас у него таких денег нет. Клод замечательный сын, офицер Сайп. В юности он попортил мне нервы, но теперь исправился».
«Да, я слышал», — сказал Сайп. «А он вас возил в Большую Семерку тут неподалеку. Там готовят отменные завтраки».
«Я как-то не доверяю придорожным кафе», — сообщила она, выуживая из кармана халата пачку сигарет. «Помню, в 74-м я отравилась в одном придорожном кафе у Абелина и чуть не скопытилась. Когда Клод приезжает, он стряпает сам. Он, конечно, не Эмерил Лагас, но готовит неплохо. Отличает кастрюлю от сковородки. Никогда не сжигает бекон».
Она прикурила и подмигнула Сайпу. Тот улыбнулся, очень надеясь, что у ее кислородного баллона крепкий вентиль и что она не взорвет их обоих к чертям собачьим.
«Наверное, он и сегодня приготовил вам завтрак», — сказал Сайп.
«Да, приготовил. Кофе, тост и яичница на сливочном масле, как я люблю».
«Обычно вы рано встаете, мэм. Я спрашиваю потому, что у вас кислородный баллон».
«Мы с Клодом оба ранние пташки. Встаем вместе с солнцем».
Клод вернулся с подносом, на котором стояли три стакана с холодным чаем. Два больших и один маленький. Оуэн Сайп выпил свой чай в два глотка, причмокнул губами и сказал, что ему надо ехать. Клод присел на верхнюю ступеньку крыльца и нахмурился, наблюдая, как патрульный джип выруливает с их подъездной дорожки на улицу.
«Видишь, какие они любезные, когда ты не сделал ничего плохого», — сказала Люба.
«Ага», — кивнул Клод.
«Подумать только. Человек проделал такой долгий путь, чтобы спросить про какую-то пряжку».
«Он не за этим сюда приезжал, мам».
«Да? А зачем?»
«Я не знаю, но точно не из-за пряжки».
Клод поставил стакан на ступеньку и посмотрел на свои руки. На слова «не могу» и «надо», на узел, который, наконец, оставил позади. Он резко поднялся на ноги.
«Пойду сниму оставшееся белье, а потом съезжу к Джорджу, спрошу, не нужна ли ему помощь. Он собирался перестилать крышу».
«Ты хороший мальчик, Клод», — сказала Люба со слезами на глазах.
Клод был тронут.
«Ну иди сюда, обними маму».
«Да, мэм», — ответил Клод и обнял маму.